Ночь мы провели в большой придорожной гостинице. Наш проводник тут же засел в маленьком баре, где играли в крак. Некоторые из путешественников с удовольствием к нему присоединились.
«Вот это и есть настоящий бизнес», — заметил Лонли Локли. «Две ночи по дороге в Китаре, две ночи на обратном пути. Этот мастер-предводитель каравана весьма богатый человек, я полагаю».
«Что, он еще и шулер?»
«Нет, не думаю. Просто китайцы очень хорошо играют в карты. Это их национальный талант. Так что обчистить самого везучего столичного жителя не составляет для них никакого труда. Думаю, нам следует хорошо поспать. Завтра нелегкий день».
«Да, конечно». Я ответил не слишком уверенно. Вряд ли мне удастся заснуть в такую рань даже после тяжелого дня.
«Знаешь, леди Мэрилин», — сказал Лонли Локли, забираясь под пушистое одеяло, «если ты не сможешь заснуть, в общем, я не думаю, что тебе стоит выходить из нашей комнаты. Это будет выглядеть не совсем правдоподобно. Красивые замужние женщины обычно не сидят в баре до рассвета после тяжелого дня, проведенного в пути. Люди могут решить, что с нами что-то не так».
«Да, мне и в голову не приходило. Никаких ночных прогулок. Если к леди Мэрилин начнут приставать подвыпившие постояльцы, мне придется в них плюнуть. А это не отвечает моим скромным представлениям о конспирации».
«В таком случае прошу прощения. Хорошей ночи, Мэрилин».
Мой спутник задремал, а я залез под свое одеяло и задумался. Мне было о чем подумать после нашей поучительной беседы, честное слово. Заодно можно было воспользоваться досугом и извлечь из-под моей волшебной подушки несколько сигарет. Заснуть мне удалось только на рассвете, а уже через час безукоризненно одетый сэр Шур совал мне в лицо поднос с камрой и бутербродами.
«Весьма сожалею, но через полчаса мы отправляемся. Думаю, тебе стоит воспользоваться своими запасами бальзама Кахара».
«Нет уж, лучше посплю в мобилере. Я с трудом оторвал от подушки пудовую голову. Спасибо за заботу, Глама. Твоя жена, я имею в виду настоящую жену сэра Лонли Локли, она счастливейшая из женщин, я полагаю».
«Надеюсь, что так», — спокойно согласился сэр Шурф. «У меня странная судьба, Мэрилин. Настоящая жена или не настоящая, а камру в постель ей подаю я, а не наоборот».
«Грешные магистры. Это что, неужели шутка?»
«Это констатация факта. Если хочешь умыться, тебе следует поторопиться».
«Разумеется, хочу. Я залпом прикончил камру. На еду даже смотреть было тошно». «Нет худа без добра. Я устроился на заднем сидении амобилера и заснул так крепко, что унылые однообразные равнины, простирающиеся на западе у Гуланда, господа путешественники созерцали без моего участия. Сэр Лонли Локли совершенно безрезультатно уговаривал меня выйти пообедать. Я сердито буркнул: «Объяснишь этим господам, что дама укачала?» И снова с головой нырнул в сладчайший снов. Проснулся я незадолго до заката. Таким счастливым, спокойным и голодным одновременно я уж давно не был. Лонли Локли спиной почувствовал мое пробуждение.
«Я взял несколько бутербродов из трактира, где мы обедали», — сообщил он. «Думаю, что это было правильное решение».
«Еще бы неправильно, ясновидец ты этакий», — благодарно сказал я. «Небось, опять какая-нибудь гадость».
«Местная кухня отличается от столичной, это естественно», — заметил сэр Шурф. «Но не следует недооценивать возможность несколько разнообразить свою жизнь».
«А я консерватор», — с набитым ртом сообщил я. «Может быть, сменить тебя, Глама? Надеюсь, ты мне уже доверяешь?»
«Да, разумеется. Если хочешь, можешь сесть за рычаг. Хотя я пока не могу пожаловаться на усталость».
«Не следует недооценивать возможность несколько разнообразить свою жизнь. Это я тебя цитирую, между прочим».
«Да, я так и понял».
Моя леди Мэрилин устроилась поудобнее, взялась за рычаг и лихо закурила сигарету. Я сгорал от желания воспользоваться плодами своей ночной работы. Лонли Локли забеспокоился.
«Я не знаю, откуда берутся эти странные курительные принадлежности, но их следует скрывать от посторонних глаз, что позволено сэру Максу не к лицу простой горожанке леди Мэрилин».
«Во-первых, я иностранка, если ты помнишь, а во-вторых, вряд ли кто-то сейчас за нами наблюдает».
«Сейчас нет, но во время остановки...»
«Ну я же не полный идиот», — обиделся я. «Неужели вы думаете, что я начну курить прилюдно?»
«Всегда лучше предупредить. Кроме того, ты наверняка не подумала о том, что окурки следует не выбрасывать, а сжигать», — пожал плечами мой суровый опекун. «Не нужно обижаться. И не забывай, что ко мне следует обращаться на «ты». Кроме того, ты не идиот, а идиотка. Об этом важно помнить».
Я рассмеялся. Наш диалог действительно удался на славу. Отсмеявшись, я тщательно сжег окурок. Сэр Лонли Локли мудрейший из смертных, а я легкомысленный болван, несмыслящий в конспирации. Ночевали мы уже в графстве Шимара. Наш героический мастер-предводитель каравана снова засел за карты. А мы поужинали чем-то экзотическим, на мой вкус слишком жирным и острым, и отправились на ночлег. Вот тут-то я с изумлением понял, что огромные жилые помещения существуют не на всей территории Соединенного Королевства. Наша комната была не намного больше заурядного гостиничного номера из моего собственного мира, а кровать оказалась обыкновенной двуспальной кроватью. Я растерянно посмотрел на Лонли Локли.
«Вот это да! Кажется, нам придется спать в обнимку, милый!»
«В этом есть некоторое неудобство», — согласился сэр Шурф. «Впрочем, раз уж так вышло, я могу предложить тебе воспользоваться моим сном. Когда люди спят рядом, это довольно легко сделать».
«Это как?» — с изумлением спросил я. «Я буду видеть ваш... твой сон? Впрочем, все равно ничего не выйдет. Леди Мэрилин дрыхла до заката».
«Когда один человек делит с другим свой сон, они засыпают одновременно», — объяснил Шурф. «Я усыплю тебя, а потом разбужу. Но не могу сказать заранее, чей сон мы будем смотреть. Мой, твой или оба одновременно. Это зависит не от нашего решения. Думаю, такой выход из положения будет довольно разумным. Завтра после обеда мы приедем в Китари, поэтому тебе предстоит бодрствовать целый день. Насколько я понял, сэр Джуфин хотел, чтобы мы оба уделили должное внимание дороге, ведущей в этот город».
«И то верно», — согласился я. «А тебе снятся хорошие сны, Глома? После рассказа о некоторых снах сэра Лонли Локли...»
«Я никогда не стал бы предлагать тебе разделить мои кошмары. К счастью, они давно оставили меня».
«А вот за свои сны я не могу поручиться», — вздохнул я. «Иногда такое приснится, что хоть волком вой. Ты рисковый парень, Глома?»
«Тут нет никакого риска, поскольку возможность проснуться всегда остается при мне. Ложись, Мэрилин. Нам действительно не следует терять драгоценное время».
Я быстро разделся, в очередной раз поразился тому, что мое тело осталось прежним, невзирая на иллюзорную, но такую правдоподобную леди Мэрилин. «Вот и пришло время поспать в пижаме, парень», — весело подумал я. «Не станешь же ты гулять голышом по сновидениям своего друга Шурфа. Пожалуй, это будет невежливо».
«Лучше всего, если наши головы будут соприкасаться», — деловито сообщил Лонли Локли. «Я ведь далеко не мастер в делах такого рода».
«Ага». Я послушно переместил свою голову. Тем более, что усыпить такого бодрого человека, как я... Не договорив, я сладко зевнул и отключился, приготовившись заглянуть в святая святых своего спутника, его сновидение. Но вышло так, что киномехаником в маленьком странном кинотеатре на двоих стал я. Самые любимые из моих снов были к нашим услугам в эту ночь. Город в горах, где единственным видом муниципального транспорта была канатная дорога. Дивный английский парк, где всегда безлюдно. Череда песчаных пляжей на побережье угрюмого темного моря. Я бродил по этим восхитительным местам, то и дело восторженно восклицая. «Правда здорово?» «Здорово», — соглашался мой спутник. «Изумительный парень, совершенно не похожий ни на моего хорошего друга сэра Шурфа Лонли Локли, ни на безумного рыбника, когда-то переполошившего весь Йеха, ни на сэра Гламу и Ралгу, фиктивного супруга фиктивной леди Мэрилин. Я проснулся на рассвете, все еще счастливый и бесконечно умиротворенный». «Спасибо за эту дивную прогулку», — улыбнулся я Лонли Локли, который уже натягивал синюю скабу сэра Гламы.
«Это я должен благодарить тебя, поскольку наши сны принадлежали сэру Максу. Мне никогда прежде не доводилось бывать в подобных местах. Вне всяких сомнений они прекрасны. Я не ожидал ничего подобного даже от вас, сэр Макс».
«Меня зовут Мэрилин», — рассмеялся я. «Грешный магистр, Шурф, неужели и вы способны ошибаться?»
«Иногда следует ошибиться для того, чтобы быть правильно понятым»,
— туманно объяснил Лонли Локли и пошел умываться. «Все равно без твоей помощи ничего бы не вышло. Я не умею попадать туда по собственному желанию», — крикнул я ему вслед, а потом послал зов на кухню. Не все же бедняги Лонли Локли хлопотать с подносами. Великолепие сумрачного весеннего утра, бесконечные зеленые рощи, утомительно долгий обед в захолустном трактире, 5 перемен одинаково безвкусных блюд, монотонное лопотание попутчиков. Кажется, за весь день я сказал не больше десятка слов. Мне было слишком хорошо и спокойно, так что засорять тишину какими-то звуками представлялось весьма бессмысленным занятием.
«Когда мы прибываем в Китари?»
— спросил Лонли Локли у нашего мастера-предводителя каравана после того, как мы, наконец, покончили с едой. Господин Абора Вала задумчиво пожал плечами.
«Трудно сказать точно. Полагаю, часа через 1.5-2. Но, видите ли, в этой части графства Шимара не все в порядке с дорогами. Возможно, нам придется отправиться в объезд. В общем, поживем-увидим».
«Очень компетентный ответ», — проворчал я, усаживаясь за рычаг амобилера. «Поживем-увидим? Какая прелесть! В жизни не получал более исчерпывающей информации».
«Не получала», —
Машинально поправил меня Лонли Локли.
«Ты нервничаешь?»
«Я? С чего ты взял? Вообще-то я всегда нервничаю, это мое нормальное состояние, но как раз сегодня я в полном порядке, в кои-то веки».
«А я нервничаю»,
— неожиданно признался он.
«Грешные магистры, я думал, это невозможно». «Я тоже думал, что это невозможно, однако...»
«Мы люди — странные штуки», — констатировал я. «Никогда не знаешь заранее, что мы можем отколоть».
«Твоя правда, Мэрилин», — важно кивнул сэр Шурф.
Я в очередной раз хмыкнул, услышав свое замечательное имечко, и мы поехали дальше. А мобилером управлял Лонли Локли, так что я получил превосходную возможность глазеть по сторонам, облизываясь в предвкушении тайны. Пейзаж был настолько обычен, насколько может быть обычен пейзаж, который вы видите впервые в жизни. Часа через полтора я окончательно заскучал, и моя бдительность попыталась подать в отставку. Но тут наш караван свернул с главной дороги на какую-то подозрительно узкую тропинку, пропускная способность которой вызывала известные сомнения. Несколько минут беспощадной тряски, и мы еще раз свернули. Новая дорога оказалась довольно сносной. Немного попетляв среди предгорий, она неожиданно взмыла вверх под довольно опасным углом. Справа от дороги топорщилась вертикальная скала, поросшая пыльной синеватой травой. Слева весело скалилась небесная пустота пропасти. Сейчас я не согласился бы сменить Лонли Локли за рычагом амобилера ни за какие коврижки. Черт, я ведь действительно панически боюсь высоты. Я вспомнил о пресловутых дыхательных упражнениях и старательно засопел. Сэр Шурф покосился на меня с некоторым недоумением, но промолчал. Через полчаса мои страдания закончились. Теперь дорога петляла между двух одинаково угрюмых скал, что казалось мне своего рода гарантией безопасности.
«Только что я отправил зов господину Валле. Он заявил, что до Китари еще часа полтора-два»,
— невозмутимо сообщил Лонли Локли. «То же самое он говорил после обеда», — буркнул я.
«Ничего особенного, но в то же время немного странно, да?»
«Немного странно, немного странно. Грешный магистр, но это действительно странно. Насколько я понимаю, парень проделывает этот путь по нескольку раз в год. За это время он вполне мог бы понять, сколько времени занимает путешествие».
«Вот и я так думаю».
«Поживем, увидим», — усмехнулся я. «Может быть, это девиз, начертанный на гербе Китари? Глядя на Джуфина, никогда так не подумаешь. Но, кстати, пошлю-ка я ему зов. Хвастаться пока особенно нечем, так хоть на земляка наябедничаю». И я послал зов сэру Джуфину Халли. К моему величайшему изумлению, из этой затеи ничегошеньки не вышло. Совсем как в те дни, когда я был неопытным новичком в этом мире и владел безмолвной речью не лучше, чем ленивый первоклассник таблицы умножения. Я ошалело помотал головой и попробовал снова. После шестой попытки я окончательно перепугался и отправил зов Лонли Локли, просто для того, чтобы убедиться, что я по-прежнему способен это сделать. «Ты меня слышишь, Шурф, Глама, или как там тебя зовут, любимый?»
«Развлекаешься, Мэрилин. Ты бы лучше все-таки...»
«Я не могу связаться с Джуфином», — уже вслух сказал я. «Представляешь?»
«Нет, не представляю. Надеюсь, это не очередная шутка?»
«Магистр с тобой. Делать мне больше нечего так шутить. Попробуй сам, может быть, это со мной что-то не в порядке?»
«Ладно, садись за рычаг. Я и правда обязан выяснить, в чем дело. Такие вещи просто не могут происходить».
«Еще бы», — мрачно кивнул я, перебираясь на место возницы. Ироничный оскал пустоты снова замаячил теперь уже справа от нас. Не так уж близко, если разобраться, но все равно страшно. Я взял себя в руки и вцепился в рычаг. Сообщать сэру Шурфу Лонли Локли, что я боюсь высоты? Нет уж, лучше я угроблю нас обоих в случае чего. Мой спутник умолк минут на 10. Я терпеливо ждал. «Возможно, он беседует с Джуфином», — подумал я. «Конечно, он просто беседует с Джуфином долго и обстоятельно, как это и заведено у сэра Лонли Локли, так что все в порядке. Это просто у меня что-то заело, со мной еще и не такое бывает».
«Тишина», — наконец констатировал Лонли Локли. «Я пытался связаться не только с сэром Джуфином. Кроме него молчат. Моя жена, сэр Кофа Йох, Мелифар, Миламори и капитан полиции Шихола. В то же время связаться с нашим мастером-предводителем каравана не составило никакого труда. Кстати, он по-прежнему утверждает, что в Китаре мы окажемся часа через полтора-два. Полагаю, мне все же следует продолжить свои попытки связаться с кем-нибудь в Йеха. Позволю себе заметить, что это одно из самых странных происшествий в моей жизни».
«Черт!» — только и сказал я. По счастью, Лонли Локли не обратил никакого внимания на это экзотическое ругательство. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось в очередной раз объяснять, кто такой этот самый черт. Еще несколько томительных минут, я и думать забыл о пропасти справа от дороги. Вероятно, мой страх высоты был чем-то вроде дурной привычки. Избавиться от него оказалось более чем просто. Стоило лишь озадачиться проблемой посерьезней.
«Я попробовал еще несколько вариантов. Все молчат. Но вот сэр Лукфи Пенс отозвался сразу же.
Вдруг сообщил Лонли Локли. Он был так спокоен, словно речь шла о меню уже съеденного обеда.
В доме у моста все в полном порядке. Вероятно, нечто странное происходит именно с нами. Можешь пообщаться с сэром Лукфи. Думаю, сэр Джуфин уже сидит рядом с ним.
Эта игра называется «Испорченный телефон». Я с облегчением рассмеялся.
Что? Какая игра? Испорченный телефон? Что ты имеешь в виду?
Ох, не обращай внимания. Садись за рычаг, дружище. Какой ты молодец. Мы снова поменялись местами. И я не без внутреннего содрогания послал зов Лукфи. Но на этот раз все действительно было в порядке. Хороший день, Лукфи. Сэр Джуфин уже рядом с вами?
Хороший день, сэр Макс. Передать не могу, как я рад вас слышать. Сэр Шурф объяснил мне, что вам обоим не удается послать зов никому, кроме меня. Вы не находите, что это немного странно?
«Находим, находим!» — я не сдержал улыбку. «Мне очень жаль, что мы причиняем вам столько неудобств, Лукфи, но вам придется пересказывать сэру Джуфину каждое мое слово, а потом наоборот. Справитесь?»
«Разумеется, сэр Макс, и не беспокойтесь обо мне, никаких неудобств, это крайне лестно и любопытно. Я имею в виду принимать участие в вашей с сэром Джуфином беседе».
«Отлично, Лукфи!» И я старательно пересказал немногочисленные, но странные события сегодняшнего дня.
«Сэр Джуфин просит вас описать путь, по которому вы едете с тех пор, как свернули с большой дороги», —
сообщил Лукфи. Я подробнейшим образом описал узкую, почти непроезжую тропинку и извилистую горную дорогу, унылые скалы, заросшие синеватой травой, бездонные провалы, открывающиеся то справа, то слева от нашего пути. Немного подумав, я еще раз упомянул неуверенные ответы проводника на самый простой и резонный из вопросов: «Когда, черт побери, мы все-таки приедем в его грешный городишко?»
«Сэр Джуфин просил передать вам, сэр Макс, что он 400 с лишним лет жил в Китаре, переловил не одну дюжину разбойников в окрестных лесах и чуть ли не все свободные дни проводил за городом, так что знает каждую травинку в окрестностях. Но он никогда не видел там ничего похожего на описанные вами пейзажи», — ответствовал Лукфи. «Еще сэр Джуфин говорит, что, ох, грешный магистр, но это же невозможно».
И голос сэра Лукфи Пенса бесследно исчез из моего сознания. Без особой надежды на успех я попытался послать ему зов. Ничего, как и следовало ожидать. Теперь и Лукфи замолчал. Угрюмо сообщил я Лонли Локли. «Сэр Джуфин успел выслушать историю нашего дурацкого послеобеденного путешествия и заявить, что в окрестностях Китари нет ничего похожего на местность, по которой мы сейчас проезжаем. А потом он попросил Лукфи передать мне еще что-то. Парень успел выслушать слова нашего шефа, сообщить мне, что это невозможно, а потом он умолк. Хотел бы я знать, что именно собирался сказать Джуфин». Лонли Локли молча пожал плечами. Кажется, ему все это здорово не нравилось. «Так, — сказал я, — будем думать. Не забывай, друг мой, что леди Мэрилин – простая малообразованная провинциалка. Об этом бедняге сэре Макси уже и говорить не хочу. Большинство элементарных вещей нам просто неизвестны, но полагаю, что они известны сэру Глами, а уж Шурфу Лонли Локли и подавно».
«Ты не можешь выражаться яснее? Что ты имеешь в виду?»
«Ничего себе. Всю жизнь был уверен, будто единственное, что мне по-настоящему удается, так это ясно выражаться. Ладно уж, не буду выпендриваться, а просто задам несколько идиотских вопросов».
«Это самое разумное решение, Мэрилин. Спрашивай. Может быть, ты сможешь лучше распорядиться информацией, которая представляется мне бесполезной?»
«Хорошо. Во-первых, насколько я понимаю, когда посылаешь кому-то зов, расстояние не имеет значения. Это так или...»
«Совершенно верно. Главное – знать человека, к которому обращаешься. А достать его можно хоть в Арварохе. Это не проблема».
«Отлично. Пошли дальше. Где-нибудь в мире есть такие места, где безмолвная речь не работает?»
«В Холоме, разумеется, ты это и без меня знаешь. Больше я не слышал ни о чем подобном. Конечно, есть люди, которые просто не умеют ею пользоваться, но в нашем с тобой случае дело обстоит иначе».
«Ладно, с этим все ясно. Скажи мне, Шурф, может быть, ты когда-нибудь слышал о чем-то подобном? Не обязательно правдивую историю, а хотя бы легенду, миф или на худой конец шутку».
«У нас в Ордене было принято говорить: хороший колдун и на тот свет докричится. Разумеется, это скорее шутка, чем правда, на тот свет зов не пошлешь. К счастью, у нас есть веские доказательства того, что все наши коллеги живы».
«А как насчет нас самих?» — брякнул я.
«Я привык доверять своим ощущениям, а мои ощущения говорят, что я абсолютно жив».
«Грешные магистры. Разумеется, ты жив, и я тоже надеюсь, но черт с ними, с моими тайнами, ты лучшая гробница для всех тайн своих и чужих, дружище. Мы, кажется, влипли, а понять, во что именно мы влипли, вдвоем полегче будет, я полагаю. В общем, тот свет вовсе не обязательно должен быть местом, где обитают покойники. Есть много разных миров, Шурф, и я самое веское тому доказательство. Моя родина тоже своего рода тот свет».
«Я знаю», — спокойно сказал Лонли Локли.
Ты знаешь? Вурдалака тебе под одеяло. Откуда? Что, Джуфин проводил с тобой рабочее собеседование на тему «Сэр Макс, величайшая загадка природы»?
Все гораздо проще. История насчет пустых земель действительно была хороша. Так что некоторое время я не сомневался в ее достоверности, но достаточно было некоторое время понаблюдать, как ты дышишь, чтобы призадуматься на твой счет. И эти загадочные рассуждения сэра Джуфина Халли касательно того, что наша магия действует на тебя иначе, чем на прочих. А потом цвет твоих глаз. Ты сам-то знаешь, что он постоянно меняется?
«Знаю», — буркнул я. «Меломори мне как-то сообщила».
«Никогда не думал, что она столь наблюдательна. Впрочем, случай был особый. Не переживай, обычно люди не обращают внимания на подобные мелочи. Да и сам я ни в чем не был уверен окончательно, пока не попутешествовал сегодня по твоим снам. Ты, знаешь ли, был куда более разговорчив, чем обычно. Но речь сейчас не о тебе. Объясни, что ты имел в виду, когда затеял этот разговор».
«Ладно», — проворчал я. «Будем надеяться, что профессор Лонли Локли действительно единственный и неповторимый специалист по вопросам дыхания существ из иного мира. Я завел весь этот разговор только для того, чтобы сообщить тебе, что вряд ли смог бы послать зов своей мамочке, даже если бы мне здорово приспичило. Я ясно выражаюсь?»
«Вполне. Но, по-моему, путешествие между мирами из ряда вон выходящее событие. А ничего выходящего за рамки моих представлений об обычном с нами не происходит. Поездка как поездка».
«Да что с тобой, дружище? Вот уже несколько часов мы едем по местности, которая, по утверждению сэра Джуфина, просто не существует. Местный уроженец не может внятно ответить, когда мы окажемся в Китаре. Черт, вообще-то я могу тебя понять. Мне бы самому ничего подобного в голову не пришло, если бы я не попутешествовал между мирами на обыкновенном трамвае. У меня на родине это такое же банальное средство передвижения, как и мобилер. Так что...»
«Ладно, тебе виднее», — неохотно согласился Лонли Локли. «Давай пока оставим эту тему. Сэр Гламма будет считать, что он просто едет в город Китари, а леди Мэрилин может оставаться при своем мнении. Думаю, что это будет довольно разумным решением смотреть на сложившуюся ситуацию с разных точек зрения».
«Ага», — кивнул я. «Как выражается наш глубоко уважаемый мастер-предводитель каравана, поживем-увидим».
«Что-то в этом роде я и хотел сказать», — кивнул Лонли Локли. «Тебе не кажется, что мы, наконец, приближаемся к Китари?»
«Да, дорога стала совсем приличной, хотя местность по-прежнему выглядит не слишком обжитой. Погоди-ка, что это там виднеется? Неужели городская стена?»
«Именно это я и имел в виду. Это сооружение не может быть ничем иным.
Сейчас мы увидим 7 деревьев в Ахаре у городских ворот, да и сами ворота, на которых еще сохранились остатки резьбы старого Кваве-Улона», — мечтательно пробормотал я. «Представь себе, я так волнуюсь, словно это мой родной город, а не Джуфина. Хотя что я несу? Если бы это был мой родной город... Фу, какая скука!»
11,
бесстрастно заметил Лонли Локли. «Что 11?
11 деревьев в Ахаре. Можешь пересчитать?»
Я внимательно уставился на приближающийся пейзаж. «Смотри-ка, действительно 11. А Джуфин говорил, что 7.
«Мало ли что было раньше», — пожал плечами Лонли Локли.
«А ты разбираешься в ботанике, Гламма?»
«Отчасти. А что?»
«Тебе не кажется, что эти деревья примерно одного возраста?»
«Да, верно. И они очень старые, потому что ствол в Ахаре становится таким узловатым только на 500 году жизни».
«Ого!» — уважительно присвистнул я. «Ну вот, видишь, значит, и при Джуфине их должно было быть 11. Если бы деревьев стало меньше, это было бы объяснимо. А так...»
«Ох, а вот и городские ворота, навехонькие. Никаких там древних развалин, украшенных давно почившим Кваве-Улоном. Простенько и со вкусом. Поздравляю, дорогой. Вот мы и в Китаре. Даже не верится».
Лонли Локли пожал плечами.
«Рано или поздно это должно было случиться. По какому поводу ты так радуешься?»
«Не знаю, честно сказал я, с восторгом разглядывая небольшие нарядные домики. Любой составитель кибаны пришел бы в ужас, созерцая олиповатые букеты, обильно украшающие окна, но мне это пришлось по сердцу. Мелкие камешки мостовых всех оттенков золотисто-желтой гаммы причудливыми узорами разбегались в разные стороны по узким улочкам. Воздух был чист и пронзительно холоден, несмотря на горячие лучи закатного солнца. Но я не замерз, а почувствовал себя словно бы умытым изнутри. Голова сладко кружилась, в ушах звенело».
«Да что с тобой?» — спросил Лонли Локли.
«Леди Мэрилин влюбилась», — улыбнулся я. «Мы с ней без ума от Китари. Посмотри только на этот домик и на тот узкий трехэтажный. Какая-то сумасшедшая вьющаяся штука оплела его так, что флюгер не вертится. А воздух? Его же ложкой есть можно. Ты чувствуешь разницу? Когда мы ехали через горы, ветер не был таким пронзительно чистым. Ох, кто бы мог подумать, что в мире есть такое... Такой... Слов нет.
А мне здесь не нравится.
Не нравится? Изумленно спросил я.
Это невозможно. Глама, дружище, ты болен или просто устал за последнюю сотню лет? Тебе просто нужно расслабиться. Хочешь, смотри мои сны хоть каждую ночь. Они же тебе понравились?
Да, это действительно было великолепно. Должен заметить, что твое предложение кажется мне весьма великодушным. Даже слишком.
Так уж слишком. Ох, Глама, готовь деньги. Грядет час расплаты. Вот она, базарная площадь. Где мы с тобой поселимся, как ты полагаешь? Хорошо бы подальше от наших милых попутчиков. Пусть себе думают, что хотят. Все равно мы уже на месте, а после нас хоть потоп.
Ты знаешь это выражение? Откуда?
А что тут особенного, удивился я.
Этот девиз был начертан над входом в резиденцию Ордена Водяной Вороны. Для тебя это новость?
Какие душевные люди, усмехнулся я. Что мне не удается, так это вообразить себе их могущество при таком-то названии.
Порой ты меня по-настоящему удивляешь. Чем тебе не угодило название?
Пожалуй, нам стоит расплатиться с господином Аборой и прокатиться по городу, сказал я, не рискуя взять на себя труд разъяснить Шурфу Лонли Локли, почему словосочетание «водяная ворона» кажется мне смешным. Не будем жить в гостинице, где полным-полно приезжих из столицы. Если хочешь узнать город, нужно обзавестись чем-то вроде настоящего жилья, да и спокойнее будет без свидетелей.
«Это весьма разумное решение», — кивнул Лонли Локли. «Думаю, что этот пройдоха, мастер-предводитель каравана, может дать нам неплохой совет. Уверен, что подобные капризы приезжих — еще одна статья его дохода».
«Хрен он на мне, еще что-то заработает», — ухмыльнулся я. «Поехали, Глама. У меня роман с этим городом, поверь. Через час я найду жилье лучше и дешевле, чем присоветует этот хитрюга. Думаю, что на досуге господин Вала врет сам себе. Просто по привычке. И его счастье, что он никому не верит».
«Как скажешь», — пожал плечами Лонли Локли. «Ищи жилье сама, Мэрилин. Но тут я тебе не помощник. Что я могу, так это доставать деньги из сумки».
«Ну да, ты же в перчатках. Отдай этому чуду природы, что ему причитается, а потом сворачивай вон в тот переулок. Кажется, там что-то поблескивает. Очень надеюсь, что это вода. Для полного счастья мне просто необходима квартира на берегу реки». Лонли Локли неторопливо вышел из мобилера, расплатился с нашим проводником, вернулся и внимательно осмотрел меня с ног до головы. У него были внушающие доверие глаза хорошего психиатра. Я смущенно пожал плечами. Сэр Шурф молча взялся за рычаг, и мы свернули в облюбованный мной переулочек. Минута, и мы действительно выехали на набережную. Маленькие, хрупкие мостики и грациозно-тяжеловесные мосты, совершенно не похожие друг на друга, но прекрасно сочетающиеся, изящно перечеркивали темную морщину узкой, но глубокой реки.
«Ох!» — тихо вздохнул я. «Неужели тебе и это не нравится? Ворчун ты этакий!
Посмотри на эти мосты! Ты только посмотри! Грешные магистры! Как называется эта речка? Ты часом не в курсе?»
«Понятия не имею», — с некоторым смущением пожал плечами Лонли Локли. «Надо посмотреть на карте».
«Вот где-то здесь мы и поселимся», — мечтательно сказал я. «А потом уедем домой, и мое бедное сердце еще раз будет разбито».
«Еще раз?» — переспросил Лонли Локли. «Извини, но сэр Макс не производит впечатления человека с разбитым сердцем».
Я весело кивнул. «Одно из мерзейших свойств моего организма — чем хуже идут дела, тем лучше я выгляжу. У меня не раз возникали проблемы, когда в свои самые черные дни я пытался одолжить денег у знакомых с такой счастливой рожей, словно только что выиграл большой приз лотереи. Моим правдивым рассказам о целой неделе, проведенной на хлебе и несладком чае, верили с ясно слышимым скрипом».
«А ты знавал и такие времена?»
Общение со мной явно способствовало развитию подвижности лицевых мускулов сэра Шурфа. Теперь на его каменной физиономии имело место неумело, но четко написанное удивление.
«Подумаешь, я еще и не такого дерьма поел, поверишь на слово. К счастью, все меняется. Иногда».
«Это многое объясняет», — задумчиво кивнул Лонли Локли. «Потому-то с тобой так легко иметь дело, невзирая на твое безумие».
«Что? Ну и комплимент».
«Это не комплимент, а констатация факта. Возможно, ты несколько иначе понимаешь термин».
Я вздохнул. «Кто бы уж говорил о терминологии?
Мне и так было ясно, что хвалить меня Лонли Локли на этот раз не пытался.
«Ничего обидного я тоже не имел в виду», — примирительно сказал Саршуф. «Абсолютно нормальный человек просто не подходит для нашей работы. У нас в Ордене говорили, хороший колдун не боится никого, кроме помешанных. Некоторые преувеличения, конечно, но думаю, что сэр Джуффенхалли отчасти руководствуется этим принципом при подборе сотрудников».
«Ладно уж», — я махнул рукой. «Я — это я, и каким словом меня ни назови, это ничего не изменит. Останавливаемся, Гламма. Я собираюсь прогуляться по набережной и пообщаться с местным населением. Сердцем чую, оно изнывает от желания приютить двух богатых столичных бездельников. Не переживай, я помню, что меня зовут Мэрилин, так что собираюсь пощебетать с какими-нибудь милыми старушками».
«Поступай, как считаешь нужным», — пожал плечами Лонли Локли. «В конце концов, нам обоим не следует забывать, что сэр Макс — мой начальник».
«Скажешь тоже». Я не удержался от нервного смешка. «Ладно, я скоро вернусь». Мои ноги пришли в восторг от возможности ступить на янтарный тротуар набережной. Сквозь тонкую подошву сапожек я ощущал нежное тепло этих желтых камней. Тело стало легким и счастливым, словно вдруг пришло время учиться летать. Китари был прекрасен, как мой любимый сон, да и сам я сейчас чувствовал себя скорее сновидцем, чем бодрствующим. Легкой походкой леди Мэрилин я пересек улицу и, легкомысленно улыбаясь до ушей, медленно пошел по тротуару, восхищенно разглядывая маленькие старинные домики. «Старая набережная», — вслух прочитал я название на табличке. «Что ж, мне и это нравилось». «Ох, Джуффин», — подумал я. «Если бы я мог сейчас до вас докричаться, я бы непременно сказал, что такой изумительный дядька, как вы, мог родиться только в таком волшебном месте. Вряд ли мне захочется говорить это, когда мы встретимся, так что просто примите к сведению, ладно?» Я так размечтался о возможности поболтать с шефом, что чуть не сбил с ног невысокую худенькую старую леди. К счастью, маневренность ее хрупкого тела оказалась превыше всяких похвал. В последнюю секунду бабушка резко метнулась в сторону и ухватилась за резную ручку маленькой садовой калитки. Она укоризненно посмотрела на меня.
«Что с тобой, детка? Где ты оставила свои прекрасные глазки? В табакерке своего мужа?»
«Простите», — смущенно сказала моя леди Мэрилин. «Всего полчаса назад я приехала в город, о котором слышала с детства. Мне в голову не приходило, что он так прекрасен. Поэтому я немного сошла с ума. Но это скоро пройдет, как вы думаете?»
«Ой, и откуда ж ты приехала, милая?» — растрогалась старушка.
«Из Еха».
Я виновато развел руками. Когда признаешься обитателю милого провинциального городка в своем столичном происхождении, непременно испытываешь какую-то неловкость, словно только что стащил серебряную ложку из буфета собеседника.
«А Говард у тебя не столичный», — заметила наблюдательная старушка. «Да и не наш. Откуда ты родом, девочка?»
Мы с леди Мэрилин начали вдохновенно врать.
«Я родилась аж в графстве Вук. Мои родители уехали туда еще в смутные времена и очень неплохо там обжились. А я вышла замуж за мужчину из Еха всего несколько лет назад. Но моя прабабка родом из Китари, поэтому, словом, когда я говорила моему мужу «Гламма, я хочу хороший китарийский ковер», я имела в виду нечто совсем другое. Я хотела...»
«Ты хотела попасть в страну сказок, которых наслушалась в детстве», — кивнула старушка. «Я вижу, тебе здесь действительно понравилось».
«Не то слово. Кстати, вы не расскажете мне, какие порядки в вашем городе? Мне хотелось бы найти жилье на пару дюжин дней. Не гостиницу, а нормальное человеческое жилье. Это у вас практикуется?»
«Еще как практикуется», — с энтузиазмом сказала старушка. «Можете снять один этаж или целый дом, но целый дом — это довольно дорого, даже на короткий срок».
«Ой», — весело сказал я, — «мне бы только найти человека, у которого на примете есть что-нибудь подходящее. А дорого или недорого, это мы с ним обсудим».
И я дважды стукнул указательным пальцем правой руки по кончику собственного носа.
«Добро пожаловать, девочка», — рассмеялась моя собеседница. «Ты действительно заслуживаешь небольшой скидки. Представь себе, милая, я возвращаюсь домой от своей подруги. Мы с ней как раз говорили о том, что вполне могли бы поселиться в одном доме, поскольку все равно ходим друг к другу в гости с утра до вечера. А второй дом можно было бы сдать жильцам, чтобы позволить себе некоторые приятные излишества. Мы обсуждаем этот план уже чуть ли не дюжину лет, и все не можем решиться. Пара дюжин дней — это именно то, что нам нужно для начала. За это время мы с Рерой успеем понять, способны ли мы ужиться под одной крышей. Мой дом здесь неподалеку. Это обойдется вам в 10 корон за дюжину дней».
«Ого, цены-то выше столичных».
«Ладно, 8. Но вы с мужем поможете мне перевезти к Рере свои самые необходимые вещи», —
решительно сказала старушка.
Их не так уж много, а в твоем распоряжении амобилер большой мужчина, так что это не составит труда».